Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире программа «Философия нефти. Неизвестное об известном». У микрофонов я, Елизавета Кальпиди, Григорий Волчик. Человек, который знает о нефти и, как выяснилось, о газе. Не только о нем, как узнает сегодня. Григорий Аркадьевич Волчик, добрый день.
Добрый день.
И у нас сегодня опять необычная программа. В нашей жизни, вот мы знаем, нет ничего невозможного. И еще совсем недавно наши бабушки и дедушки, ну, слыхом не слыхивали, что такое телевизор, а что такое сотовые телефоны. Вообще стало для них каким-то божественным откровением. Вот. Жизнь идет вперед, и новые энергетические ресурсы, помимо всего прочего, появляются в нашей жизни. И, собственно, нужны они все для развития этой самой жизни на всем земном шаре. Развиваются какие-то ресурсы энергетические, какие-то уходят. Но некоторые остаются с нами веками. Я это все такую длинную преамбулу говорю для того, чтобы объявить тему нашей сегодняшней программы. Нефть против угля. Нефть, веси, уголь.
Батл.
Батл. Итак, нам придется выяснить, какой ресурс самый-самый, почему уголь до сих пор используют. Я вот очень, кажется, это очень странным. Я буду выступать за нефть. Какое энергетическое будущее и наши возможности в этой сфере? Итак, я, наверное, первая начну. Я за нефть. Я думаю, что меня поддержат миллионы, Григорий Аркадьевич. Я не знаю, что вы будете с этим делать, как вы будете выкручиваться, но преимущество нефти, ну и газа тоже в том числе, ну, прежде всего, нефти перед другими источниками энергии заключается, разумеется, в высокой теплоте сгорания и простоте сгорания. Нефть 46 тысяч килоджоулей, 1 килограмм угля 29 тысяч килоджоулей. Что скажете?
Я скажу, уголь – это важное топливо, и это топливо, которое можно модернизировать, которое можно улучшить, которое можно обогатить. Вопросы экономики мы сейчас не поднимаем, хотя с экономикой все очень хорошо. Например, Кузбасс, где добыча угля ведется открытым способом, в карьерах, в разрезах, или Кибастуз в Казахстане, или Нерюнгри в Якутии. Добыча угля весьма эффективна. Так вот, уголь, с одной стороны, его можно использовать сразу же, да, добыли и в топку. А можно что-то с ним делать, можно его обогатить. Например, мне очень нравится идея, кое-где она реализована. Когда уголь, ну, хороший, качественный, берут, очень мелко дробят, можно сказать, растирают в порошок, а потом смешивают с водой до состояния некой пульпы, до состояния некой густой жидкости.
Я знаю только кашицу.
Вот. И таким образом уголь из твердого топлива становится жидким топливом. И далее его технология транспортировки и использования напоминает все, что связано с нефтью. То есть эта жидкость течет по трубам, эта жидкость через форсунки или через еще какие-то распределительные механизмы, значит, впрыскивается в топки и так далее, и так далее. Кроме того, конечно же, это более экологически чистый вариант использования угля. То есть уголь не так-то прост. Я уже не говорю о том, что существует понятие углехимия, и из этого уголька различными химическими способами можно придумать и сделать много разных полезных продуктов. Так что не спешите нас хоронить, говорят угольные бассейны мира, и России в частности.
Им, может быть, кто-то вторит, но не я. В общем, собственно, предвосхитили мой предыдущий тезис, я только хотела сказать, вот давайте сравним технологичность использования. Всем известно, что нефть и газ транспортируются по трубам. Я не знаю, на самом деле, сколько экономических, человеческих ресурсов, энергозатрат вкладывается для того, чтобы там раздробить уголь в пыль, потом сделать из него вот это вот чудное слово пульпу, потом развести водой и транспортировать через трубы. Но всем известно, что нефть идет по трубам. А для того, чтобы все-таки вернемся к, так скажем, к обычному состоянию угля, его можно транспортировать при помощи, ну, большого количества транспортных средств. То есть это загрузка, погрузка, выгрузка, временные затраты, большое количество дополнительных телодвижений, не только человеческих, но и машинных и так далее и тому подобное. Но вы сказали про пульпу. Ладно, допускаю. Принимается. Любопытный факт, действительно. Вы говорили про углехимию. Ну вот понимаете, что нефтехимия? Перед явлением нефтехимии пропадает любая тень углехимии. Потому что то количество предметов, о чем мы, собственно, не раз говорили, которые можно создать при помощи нефтехимии, их, ну, невероятное количество. Мы не раз приводили эту иллюстрацию, что каждые 5 предметов, которые в каждом момент времени окружают любого современного человека, сделаны при помощи нефтехимии.
Я говорю о том, в первую очередь, что уголь – это ценный ресурс. И человечество просто обязано рационально отнестись к этому ресурсу, как и любому другому. Я так смело отошел от экономических критериев.
Опасно,
понятное дело,
опасно,
что смело. Они основные, но да. Это очевидно. Не может быть топливо золотым. Я против бесконечных дотаций, тем более в данном вопросе.
Угу. Не только вы.
Но, товарищи, ученые, доценты с кандидатами, вот же это вызов. Вот у вас есть ресурс, вот у вас есть ценное сырье, природное, минеральное. Угу. Вот у вас есть социальный заказ. Вот партия и правительство говорит, мы вообще что должны сделать с этими угольными бассейнами? Их реструктуризировать и закрыть, как Кизиловский?
Да, построить
ввиду
большую...
их экономической нерентабельности,
что
чистая правда. Продолжать их использовать, как Кузбасс, как Кузнецкий угольный бассейн. Или, может быть, идти дальше. Вот по этой, так сказать, технологической парадигме. И я вам хочу сказать, что так получилось в странах, которые являются технологическими лидерами в мире. Например, Япония. Например, Германия. Большие запасы угля. Каменного и бурого. И вот там существуют различные, самые различные технологии использования этого угля. Как я уже сказал, обогащение, там, брикетирование, какие-то новые виды топок, какие-то новые виды использования, это варианты использования и так далее, и так далее. Второй важнейший аспект – это экологический. Понятное дело, что от сгорания угля возникает сажа, это плохо, это очень плохо, это даже и визуально неприятно. Но опять-таки, если за дело берутся специалисты, они добиваются более полного сгорания этого угля, улавливания этой самой сажи, которая, между прочим, сама по себе является тоже ценным продуктом, и так далее, и так далее. То есть, уголь – это вызов, это всегда вызов. Закрыть шахту, закопать карьер угольный, может быть, просто, да, такое волюнтаристское административное решение, и все. А вот попробовать полезно утилизировать этот ресурс, полезно его использовать, найти ему место в современном, да, энергетическом балансе, в современном раскладе, ресурсном раскладе. Это задача более сложного порядка. Она, между прочим, благородная. Дело в том, что проблема закрытых шахтерских бассейнов, шахтерских городков, шахтерских поселков, она существует, она актуальна для всего мира. Между прочим, в Америке очень много закрыли шахтерских поселков. И я видел
кадры из этих депрессивных регионов.
Это большая проблема. Поэтому очевидно, что какого-то такого яркого и масштабного будущего у угольной отрасли нет. Очевидно, что все-таки это уходящая натура. Но при этом какое-то будущее у него точно есть у угля и у угольной отрасли. И какая-то перспектива есть, над этим можно и нужно работать.
Уважаемые дамы и господа, вот перед вами выступил настоящий популяризатор. На самом деле, любой бы, наверное, нашли бы вас сейчас софистом, потому что вы отлично теорию Туэнби больших исторических вызовов экстраполировали на угольную промышленность и развернули вопрос совершенно в другом русле, что уголь – это, собственно, вызов. Вызов, конечно, может быть, и есть для кандидатов и кого-то еще, но я принимаю, безусловно, вашу позицию, поэтому я предлагаю продолжить наш разговор.
Принимается.
В следующей программе. Нефть, ВСИ, уголь. Продолжим в следующей программе, ну а пока традиционные ритуальные танцы.
Завтра, 12 июня, День России. Большой национальный праздник, с чем я вас всех и поздравляю.
Спасибо.
Человек дня, естественно, Борис Николаевич Ельцин, потому что именно с ним в первую очередь у нас у всех ассоциируется этот праздник. Я напомню, что День России – это день принятия декларации о государственном суверенитете, тогда еще РСФСР, это было в 90-м году, 12 июня. С тех пор это государственный праздник. А 12 июня 91-го года, что не случайно, естественно, эта дата была специально подобрана, а Борис Николаевич Ельцин был в первом туре избран президентом тогда еще РСФСР, но в дальнейшем Российской Федерации. То есть это первый президент Российской Федерации и, собственно говоря, человек, с которым идея государственного суверенитета Российской Федерации ассоциируется с самым непосредственным образом. Ну, очевидно, что одной из самых известных фраз Бориса Николаевича является «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Это сказал лидерам национальных республик. Чтобы не критиковать эту фразу, очевидно, что ее можно и нужно критиковать, я хочу вспомнить другую фразу, которую практически никто сейчас не вспоминает, а жаль.
Так.
Борис Николаевич 12 июня 1991 года был избран президентом РСФСР. 10 июля того же года он вступил в должность, была инаугурация. И практически сразу же после этого он поехал в свою первую поездку в поля на территории уже в качестве действующего президента России.
Так.
И куда он приехал? Он приехал в Западную Сибирь к нефтяникам. И выступая перед нефтяниками, он сказал: Россия отныне будет поставлять нефть и газ другим республикам Советского Союза, а тогда еще существовал Советский Союз, у него были республики, по мировым ценам.
А вот не вот это вот все.
Это было что-то невероятное, все дико напряглись, потому что совершенно очевидно, что если бы это произошло, то были бы обанкрочены все, просто все, абсолютно, оставшиеся 14 республик Советского Союза. Это, во-первых, не было реализовано, во-вторых, потом случился августовский путч, и уже никто не вспоминал о таких мелочах. Но я к чему об этом вспомнил? А к тому, что Борис Николаевич понимал роль и значение России как основной нефтегазодобывающей территории в Советском Союзе и вообще в мире. И понимал, что цены и вообще энергорынок – это серьезная такая институция. Была версия, что Борис Николаевич сказал это для того... Сейчас в этот никто уже не верит, но действительно в июле 1991 года Борис Николаевич поддержал так называемый Новогорёвский процесс, который, естественно, двигал Горбачев, который сводился к сохранению Советского Союза в какой-то конфедеративной, скажем так, форме. В мягкой, либеральной, конфедеративной форме. То есть Борис Николаевич под это дело подписался и достаточно четко, определенно это поддержал. Так вот, есть версия, что вот эта фраза, что либо оставайтесь в обновленном союзе, дорогие товарищи, либо будете платить за нефть и газ по мировым ценам, как та же Польша, Венгрия, Чехословакия,
и так далее. Наша программа плавно продолжается и близится уже к своему завершению. Обязательная рубрика «Факт дня».
Раз уж мы начали говорить о распаде Советского Союза, приведу такой факт. Он очевиден для специалистов, но, может быть, он какое-то произведет впечатление на вас, уважаемые радиослушатели, на широкую нашу радиоаудиторию. При распаде Советского Союза, как мы знаем, основная ресурсная база нефтегазовой промышленности, советской нефтегазовой промышленности, осталась в России, в Российской Федерации, где по сей день.
Ну, а где еще быть?
Имеет место быть. Слава Богу.
Да, у нас все. Все.
А вот экспортные мощности в основном оказались за пределами нашей страны. И это создало целый ряд проблем и вызовов. Но об этом мы поговорим в наших следующих передачах.
В прошлой программе, ровно неделю назад, мы задали вопрос радиослушателям. И наверняка те, кто отвечал в соответствующем посте в группе ВКонтакте «Эхо Москвы Пермь», наверняка хотят узнать правильный ответ. Да не только они, а все остальные. А вопрос звучал так. Среди советских лидеров больше всех химию любил Хрущев, который в связи с этим даже модернизировал известное ленинское изречение. Какое это изречение?
Владимир Ильич Ленин как-то сказал: коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. А Никита Сергеевич Хрущев, который на полном серьезе в 60-м году провозгласил скорое наступление коммунизма в нашей стране, в 80-м году он сказал, будет коммунизм. И такая еще была фраза знаменитая. Коммунистическая партия торжественно заявляет: нынешнее, я подчеркиваю, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Это было сказано в 61-м году. Вот с тех пор мы ждем коммунизм. Итак, Никита Сергеевич Хрущев, который на полном серьезе провозгласил скорое наступление коммунизма, сказал, и это было в лозунгах, это было широко растиражировано, все это знали. Коммунизм – это советская власть плюс электрификация и химизация всей страны. То есть Хрущев добавил слово «химизация». Он был реально фанат химии и химизации.
Ответ получен. Пришло время для...
Вопрос дня.
Мы уже говорили. Советский Союз, распад, экспортные мощности и так далее. Отсюда вопрос. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, назовите морские порты, которые в разное время лидировали в Советском Союзе по объему экспорта нефти и нефтепродуктов.
Итак, озвучен вопрос. Соответствующий пост появится в группе ВКонтакте «Эхо Москвы Пермь». Отвечайте там, и мы желаем вам удачи. Ну, а я напомню, что следующая программа у нас также будет посвящена вызову нефти и углю. Кто сильнее, лучше, быстрее, мы еще раз попытаемся выяснить. Ну, а на этом пока разрешите откланяться мне, Елизавете Кальпиди, и Григорию Волчику.
Спасибо, до свидания, до новых встреч.
До свидания.